«Это точно говорил Эдди? Не маг-фальсификатор Заратустра?» — быстро уточнил он. «Да нет, именно Эдди». «Этот Эдди не дурак. Совсем не дурак. Не знаю я, что он лопухует. Я заподозрил бы, что ему знакомы кое-какие откровения», — кивнул Багров. Взгляд его скользнул по столу и внезапно остановился на том, что чертила на соли Ирка. «Что ты делаешь?» — спросил он резко. «Я? Ничего. А что?» «Посмотри, что ты написала!» «Где? Я вообще ничего не писала!» «Да, это еще интереснее, потому что что-то определенно написано!» Ирка уставилась на соль и нервно отдернула мизинец. «Год Мертис!» — с удивлением прочитала она. «Ну и что? Это же просто буквы!» Матвей задумчиво постучал себя пальцами по худой ключице. Кость отозвалась глухим звуком. «Буквы? Ну-ну! Год Мертис! Готовься к смерти! Ночной язык!» Ирка пугливо подула на соль. «Ведь это могло быть просто совпадение, не так ли?» «Но я же не знаю ночного языка!» — сказала она. «Разумеется, нет. Кто-то воспользовался тем, что твои мысли были далеко. Ты не задумывалась, что делает твоя рука. Ну, чертит по соли и чертит. Вот и результат».
«Она контролирует меня? Управляет моим телом?» — спросила Ирка с ужасом. Багров покачал головой.
«Да нет же, говорю тебе, дешевые фокусы. Когда мысль отвлекается, управлять рукой ничего не стоит. Кому-то очень хочется, чтобы ты утратила самообладание. Всего-навсего». Ирка встала, едва не уронив стул. Если цель действительно была такой, то ее врагу почти удалось ее достичь. У лестницы она нервно оглянулась на вазу, и вновь ей показалось, что в мирном обиталище подсолнуха что-то мелькнуло. Лицо, световой блик, подсвеченный квадрат окна — это было неуловимо. Захотелось скорее вырваться наружу, на свежий воздух, и увидеть небо. Небо всегда давало ей силы. Швейцара гардероба кто-то там пасся внизу у пальмы и подобострастно помогал маленького роста дамочке надеть куртку из фальшивого леопарда. Заметив Багрова и Ирку, он озадаченно застыл и стал оттягивать от шеи воротник, ощутив тугую петлю беспокойства. Дамочка тем временем шарила сзади руками в надежде обрести рукава. Один рукав она поймала-таки, а вот другой все ускользал. Не замечая, гардеробщик все тянул куртку вверх, пока, наконец, птичий писк дамочки, чьи ноги были уже над полом, не вывел его из состояния задумчивости. Ирка свободно вздохнула лишь на улице. Багров спокойно шел рядом. Он двигался упруго и бесшумно, как кот. «Ну что, в приют валькирий?» — предложил он. Там, в укрытом в ветвях вагончике, они и жили, за исключением тех дней, когда Ирка навещала бабаню. Устроились они хорошо. Снаружи, похожий на нелепый скворечник для скворцов-акселератов, внутри вагончик был очень просторен. Расширенный пятым измерением до размеров приличного дома, он состоял из общей гостиной, оружейной комнаты и двух спален. Ирка, всегда имевшая дизайнерскую жилку, с удовольствием экспериментировала с обстановкой, мебелью, цветом стен. Багров с мужской снисходительностью качался в гамаке, терпеливо снося все перестановки. Когда же Ирка просила его переставить мебель, он делал это щелчком пальцев. При этом не раз случалось, что тяжелые диваны взвивались в воздух слишком энергично, и Ирка возмущенно говорила: «А можно не психовать?» Один антигон, тяжелый на подъем и обладавший железобетонными привычками, был недоволен частой сменой интерьера.
«Кошмарный монстр не ожидал, что с ним поступит так по-свински благородно!» — говорил он сердито.
Демонстративно упрямясь, он отказывался ставить на ночь булаву в оружейную комнату, бросал камни из пращи на меткость, используя в качестве мишени фарфоровые фигурки, вытирал пальцы о скатерть и сморкался в тяжелые гардины. За все эти поступки он был нещадно трепан за уши и один раз цинично обозван замечательным человеком, после чего ушел в сладкое омерзение, из которого торчали ослиные уши запоя. И вот уже 3 дня от Антигона не было известий. Ирка была уверена, что он сидит где-нибудь на застекленной лоджии, зачерпывает перепончатыми пальцами забродившее варенье и сотрясает многоквартирный дом потусторонними подвываниями.
Возвращаться в приют Валькирии сейчас Ирка отказалась. Внутреннее беспокойство не отпускало ее. То и дело она оглядывалась, косилась на прохожих, всматривалась в стены, готовая каждое мгновение извлечь из воздуха и метнуть сияющий дрот. Туда, теперь туда, вел ее внутренний голос. И, оказалось, знал, куда вел. Уже в первой подворотне, куда она свернула, подчиняясь интуиции, на стене у самой земли она заметила накорябанную надпись. «Годесня Ючонь Кириллава». «Сегодня ночью, Валькирия», — перевел Багров. Надпись его явно заинтересовала. Бегло оглядев подворотню, он встал на колени и, предусмотрительно не касаясь букв, принялся разглядывать их.
«Тебе ничего не кажется странным?» — обратился он к Ирке.
«Не все кажется странным», — нервно ответила она. «Все это не величина. Когда магу или стражу кажется слишком много, ему не кажется ничего», — отдернул ее Багров. «Ты заметила, как низко она расположена? Человек моего роста смог бы сделать такую надпись, только если бы лег на живот, что само по себе крайне неудобно. Даже ребенок написал бы ее вдвое выше».
«И что? И кто это писал? Карлик?» — спросила Ирка.
«Не обязательно. Но ясно одно. Это писалось существом, которое появляется из-под земли».
Матвей встал и, отряхнув колени, еще раз оглядел арку. В глаза ему бросилась длинная трещина в асфальте, проходившая у стены дома.
«Вполне возможно, что писавший появился оттуда», — сказал он, кивая на трещину.
«Она же узкая», — сказала Ирка. «Не такая уж узкая. Она такая, какая должна быть. И взгляни, как глубоко ушли буквы в стену. На «С» и на «Ч» — кровь. Кто-то царапал стену рукой, раздирал камень голыми пальцами, не чувствуя боли. Понимаешь, о чем я?» Ирка покачала головой. Багров отклупнул от стены кусок штукатурки, повертел ее в пальцах и отбросил щелчком. Ирка ощутила, что он серьезно обеспокоен. «Твой недруг мертвяк или оживленец. А если допустить, что это еще и она, все встает на свои места. Тебя преследует полуночная ведьма». Слово было произнесено. Ирка ощутила, как к ней тянутся мертвые скрюченные пальцы.
«Полуночная ведьма? Зачем я ей?» — спросила она.
Багров недоверчиво улыбнулся.
«Неужели ты не знаешь, что связывает Валькирии и полуночных ведьм?»
«Нет».
«Точно не знаешь? Никогда не поверю, ты разыгрываешь!»
«Да не шучу я!»
«Ну хорошо. Это твоя ведьма, вышедшая на твой след. И самое досадное... Как бы мне ни хотелось мешаться, я не смогу. Созданием мрака не страшна некромагия», — сказал Багров.
«Ты назвал ее моей ведьмой. Зачем я ей?» — спросила Ирка с суеверным ужасом. Матвей перестал улыбаться.
«Всякая сущность имеет свою тень. Но начать лучше издали», — сказал он. Свет и мрак всегда стремились к балансу сил. В результате, после множества стычек и кровопролитных магических войн, установилось идеальное равенство. Разумеется, какие-то колебания могли быть, но самые незначительные. Например, у света больше воздушной рати, а у мрака больше хмырей, циклопов-берсерков или комиссионеров. И вот, когда на сторону света перешли валькирии и своими внезапными огненными рейдами нанесли мраку несколько серьезных поражений, Тартар сильно задумался. Надо было чем-то ответить. Но чем? Как? Что противопоставить валькириям? Тогда-то и появились полуночные ведьмы, антиподы валькирий.
Появились? А до этого что? Они соблюдали нейтралитет? Недоверчиво спросила Ирка, вспоминая раздвоенное лицо с порванной щекой и горящими глазами.
До этого полуночных ведьм вообще не существовало. Их сотворили стражи мрака. Отыскали среди множества томящихся в Тартаре ведьм 13 самых опасных и оживили их, собрав из частей мертвых тел. Всех полуночных ведьм 13. Столько же, сколько и валькирий. Полуночные ведьмы ищут валькирий и, обнаружив, сражаются с ними. Другого способа получить архей и, следовательно, жизнь у них нет, заметил Багров, носком ботинка сбивая со стены надпись.
«Весело», — сказала Ирка хрипло.
— Да куда ж веселее,
Мировуд рассказывал, если полуночная ведьма одерживает верх, она выпивает побежденного до капли. Его тело выглядит потом как шкурка от маринованного помидора, который опустошили через прокушенную в боку дыру. Любишь помидорчики?
С этой минуты терпеть не могу, серьезно сказала Ирка.
Тебе повезло, что ведьма выследила тебя только сейчас. В день, когда мы с тобой впервые встретились, у тебя вообще не было бы ни единого шанса.
А сейчас шанс есть? С надеждой спросила Ирка.
Я не гадалка, уклончиво ответил Багров. И взглянув на его лицо, Ирка поняла, насколько все серьезно. Матвей лег на живот и вновь заинтересовался щелью в земле. Из глубины поднимался едва заметный, прозрачный пар с трудноопределимым запахом. Ирка ощутила, как ее обдало чем-то холодным, подземным. Вначале пар вытекал медленно, неохотно, но вдруг уплотнился и теперь вырывался толчками.